Добрый день, мы на «Авроре», в студии шеф-редактор радио «Аврора» Раде Дмитрий Владимирович, и на прямой связи с нами русский философ, профессор Александр Гельвич Дугин. Добрый день, Александр Гельвич.
Добрый день, здравствуйте.
Мы с вами начали разговор об альтернативе либерализму. Мы говорили, посвятили этому передачу об альтернативе либерализму во внешней политике, говорили об альтернативе либерализму в экономике. Сегодня мы хотели бы поговорить об альтернативе либерализму в культуре. Как вы думаете, есть какие-то сформулированные принципы или их надо нам сформулировать?
Вообще, на самом деле, как что-то, конечно, уже сформулировано, что-то требуется переформулировать или пересмотреть, а что-то оказывается совершенно недостаточным. Интеллектуальная жизнь всегда открытый процесс. Мы берем традиции, мы берем готовые формулы, готовые теории, пересматриваем их, принимаем, развиваем, отбрасываем, критикуем, либо наоборот, их полностью поддерживаем и заново утверждаем. Это живой процесс. Интеллектуальная жизнь очень сложная, очень простая. Непростая. Поэтому нельзя никогда считать, что готовый ответ уже дан. Соответственно, либерализм в культуре надо воспринимать, на мой взгляд, не просто как продолжение вот этих главных принципов, которые мы с вами как-то более-менее выбили в течение нескольких уже целого цикла передач и разговоров, когда мы говорили о том, что индивидуализм – это в первую очередь индивидуализм. Либерализм – это отрицание всех форм коллективной идентичности и утверждение индивидуума как человека. То есть это продолжение схоластического номинализма, когда все обобщающее, все формы коллективной идентичности, все формы видовой принадлежности рассматриваются как просто сотрясение воздуха, flatus vocis. Поэтому есть только индивидуум, и только индивидуально он и представляет собой себя. А все остальное, что мы ему приписываем, это вторично. Это главная идея либерализма. И, казалось бы, говоря о культуре, современной культуре, о либерализме в культуре, мы как бы должны это и найти в этой культуре. Если бы мы были такими, ну, в каком-то смысле, формалистами, мы бы так и поступили. Но вот что возникает сразу очень интересные моменты. Во-первых, в западной культуре, то есть в культуре либеральных обществ, включая капиталистические общества, общества, которые догматически, политически, внешнеполитически являются либеральными, когда мы смотрим на современную культуру, вот начиная с 19 века, когда уже модерн совсем утвердился, мы обнаруживаем в культуре либерализм, представленный чрезвычайно мало. То есть вот это вот, что бросается в голову, казалось бы, либеральное общество, либеральная культура. Либеральное общество, либеральное искусство, либеральное общество, либеральная философия. А вот нет. Вот в случае культуры как раз и в случае искусства этот принцип по каким-то причинам, об этом, может быть, даже стоит задуматься и поговорить, вообще не соблюдается. То есть в либеральных обществах, если мы внимательно посмотрим, искусство чаще всего, вот то, что находится на первых полосах, что является в центре выставок, что обсуждается в салонах, чему посвящаются выпуски разного рода журналов, дебатов, конференций, это искусство в либеральном обществе, как правило, не либеральное, более того, антилиберальное. Вот это некоторый парадокс сразу, потому что, казалось бы, мы вот такие, ну, как зануды, узнали, что либерализм – это индивидуализм, и ищем теперь этот индивидуализм везде. А вот тут, на самом деле, если мы все-таки честные исследователи, мы подходим и говорим, вот разве в либеральной буржуазной культуре 19 века преобладает либеральный индивидуализм? Разве в 20 веке, в том числе в либеральных странах, в Америке, в Европе, где процветает либерализм, разве искусство там либеральное? Мы вообще ни одного либерального, ни художника, ни кинорежиссера, ни философа, философы были, там, Поппер были, но они такие маргинальные, это такое убожество на самом-то деле. Вот либеральная культура, и как таковой вообще не существует. То есть как только мы копнем либеральную культуру, либеральное искусство, вернее, искусство либеральных обществ, мы видим либо крайне левые, либо крайне правые, либо экстремистские, либо анархистские, либо антикапиталистические, антибуржуазные антиидеалистические слева, какие-то вот троцкийские формы, либо, наоборот, справа, такие как Хайдеггер или Юнгер. То есть мы имеем множество разных культурных явлений антилиберальных в либеральном обществе, именно в либеральном обществе. И мы практически, вот когда я задумываюсь над тем, что можно привести в качестве примера либерального искусства, я ничего не могу привести. Ни одного произведения либералы не создали. То есть те произведения, которые создавались в либеральных обществах, в либеральных средах, они практически все просто плюют на либерализм, осмеивают либерализм, взрывают либерализм изнутри. То есть они над ним насмехаются, они его ненавидят. То есть вот мы берем либеральную культуру хиппи, например, 60-х годов. Ну куда либеральнее там, никакого государства. На самом деле, если мы посмотрим идеологию хиппи, то она жестко антикапиталистическая. И она экологическая, она требует ухода за пределы индустриальных городов. Она обращается к иным формам сознания. Она ненавидит вот эту англосаксонскую либеральную парадигму. Работай, ходи в церковь там, и в протестантскую, и будь индивидуум. На самом деле это коллективизм. Это хиппи, коллективизм, это альтернативные формы сознания, это бегство из городов, это антибуржуазная идеология. Причем иногда их заносило и как Мэнсон, и вправо, и какие-то там российские модели. То есть вообще и так сюрреализм, на самом деле сюрреализм либеральный. В либеральной Западной Европе сюрреализм – это коммунистическое движение. То есть все от начала до конца, поэзия, живопись, все раскладывает и разлагает индивидуум на части. Все утверждает некоторые новые коллективные формы идентичности. Все атакует буржуазное сознание, вот этот bon raison такой, вот этот здоровый рассудок, на котором построена индивидуалистическая, либеральная, рационалистическая философия. Вот все это атакуется слева и справа. Либо, чаще всего, слева, с точки зрения технологического распада индивидуума, ну, иногда и справа, с точки зрения возврата к архаическим практикам, каким-то к духовным мистическим ценностям, как у Батая, например, с его сочетанием и правого, Жоржа Батая, правого и левого. Вот это вот очень интересно, что в культуре мы видим диалог, на самом деле, коммунизма и фашизма, если уж так брать, вот Сартр, например, который вдохновил всех новых левых, он в каком-то смысле там взял хайдеггеровскую модель. Хайдеггер – это консервативная революция, член НСДАП, в любом случае. Конечно, Хайдеггер к этому не сводится, но мы тоже это не можем отрицать. Вот крайне правые повлияли на мировую культуру либеральную, крайне левые еще больше повлияли. И вот этот диалог Сартра и Хайдеггера – это вот вся французская философия. Там тот же самый Лакан, один из звучащих фигур современного психоанализа фрейдистского, был в свое время там Аксюн Францесс, членом монархического движения. То есть куда мы ни посмотрим в европейскую культуру либеральных обществ, мы вообще не находим либерального искусства. То есть в либеральных обществах это странный закон. Либерального искусства нет. Есть искусство дегенеративное, есть искусство крайне правое, есть искусство абсурдистское, нигилистическое, сколько угодно. Но либерального искусства, который бы сказал, вот надо быть индивидуумом, который рационально сохраняет свою независимость от всех корм коллективной идентичности, вот такого искусства, в котором бы в центре которого стал индивидуализм, нету. Нет такого кино, нет такого театра, нет такой музыки, нет такой поэзии, нет такой живописи. Вот это, на мой взгляд, сразу бросается в глаза и избивает нас с того, что от нас ожидают такие зрители, живущие или слушатели, которые живут инерцией. Но вот 5 или 6 передач мы говорим о том, что либерализм – это индивидуализм, и вдруг, казалось бы, ну расскажите нам об индивидуализме современного искусства. Мы пытаемся, мы начинаем разговаривать, но поскольку мы стараемся соблюдать какой-то реалити-чек, то есть как-то соотносить наше высказывание с тем, что мы имеем, когда я подумал об этом, ни одного примера прославление индивидуума в искусстве, которое было бы хоть более-менее значимым. Везде крах индивидуума, везде «Новая волна», да, там все что угодно, Тарковский, Солярис, везде проблематика, экзистенциализм, то есть хайдеггерианство, сартрианство, нигилизм, абсурдизм. То есть там, где как раз индивидуально рушится, как у Джойса, или растекается, или куда-то там превращается в ожидание каких-то невероятных, как у Онеско, в ожидание там носорога или Гадо. То есть одни проблемы, одни бездны, одни дыры на месте индивидуума. То есть тут надо сказать, мы приходим к выводу, что либерального искусства, ну, в каком-то смысле либо не существует, либо как-то это требуется заново пересмотреть все наши отношения в сфере искусства. Потому что искусство антилиберально, оно авангардно, по крайней мере, в либеральных обществах, и то, что оно преодолевает или отрицает, это и есть либерализм. То есть либерализм представлен в искусстве как некоторое отрицаемое другое. И капитализм, и индивидуализм, и рационализм в рамках современного искусства последних 150 лет – это и есть на самом деле как бы отрицание либерализма, преодоление его слева в большей части, но иногда и справа, если взять то колоссальную вспышку такого консервативно-революционного искусства, которое в значительной мере окрасило собой там, первую половину 20 века и дало очень большие отзвуки и потом. Поэтому вот я в свое время именно над этим активно думал, когда мы с Лимоновым на первом этапе создавали национал-большевистскую партию. Еще не как партию, а как именно как бы культурное, молодежное такое направление. И вот здесь была поразительная вещь, что даже атаковать либеральное искусство было невозможно, потому что оно все было либо крайне левым, либо было крайне правым. То есть в данном случае оно было все национал-большевистским. Искусство, если угодно, все искусство национал-большевистское. То есть оно либо вправо, либо влево, но оно обязательно смещено с точки зрения такого буржуазного норматива, такого здравого индивидуума, здравого смысла. Это в экономике, да, в теории, да, в международных отношениях это доминирует. В современной философии, которая как раз именно перестала быть философией в силу того, что поставила центр индивидуума, а тут говорить нечем, это такое ничтожество, что никакую философскую картину здесь яркую не построишь. Поэтому на самом деле все яркое, все осмысленное, а искусство требует этого, культура требует этого, все построено на каком-то внеиндивидуализме. Но даже вот возьмем, например, эстраду. В эстраде, если мы посмотрим, ну, подавляющее большинство песен и музыкальных произведений, подавляющее вообще все, ну, 100% песен написано про любовь. То есть, если нет любви, то нет и песен. Ну, было в советское время еще там, ну, это советское тоже, где про сталеваров, про летчиков, про профессии. Ну, это звучало уже тогда немного абсурдно, хотя и смешно. Но на самом деле стоит только отойти от этого идеологического такого уже диктата. Так сразу мы просто скатываемся в любовь. Но любовь – это отношение двух людей. Это отношение двух. Это уже, на самом деле, индивидуум и другой индивидуум. То есть, и наоборот, какая-то принципиальная зависимость одного от другого, а ни в коем случае не индивидуальная самодостаточность. Понятно, что там бывает, конечно, сейчас вот гомосексуальные там, певцы, они там пишут о каком-то там о тождестве самого себя, о нарциссизме, о любви к себе или к таким же. Это да, но даже в этом есть что-то драматическое, что-то недостаточное, даже вот в этом там, в дегенеративном совершенно жанре культуры и эстрады, даже в этом мы видим другого. То есть на самом деле либерализма нет даже в идиотской эстраде, то есть где там совсем все примитивно и пошло. Вот это очень любопытный момент, и мне кажется, что это тема для очень такого не очень простого разговора и исследования.
Но мне кажется, что все-таки такой период был. Да, он был не очень долгий, но он существовал, потому что если мы говорим о либерализме в культуре, то надо понимать, что какая идея стоит за этим либерализмом. И вот была идея о том, что деньги будут править миром. И вот этот культ богатства, культ роскоши, культ получения от жизни удовольствия, он начался в культуре где-то в начале 20 века, в 10-е годы, и закончился в, ну, я думаю, в 40-е. Это сначала пошло как арт-деко в искусстве, А потом это перекинулось на Голливуд. Это вот шикарные автомобили, шикарные платья, шикарные наряды, которые даже не было у монархов. Все это несло заряд о том, что культ богатства. Но Вторая мировая война это дело обрезала, вот это закончилось, по-моему. Вот такой период был, то есть идея о том, что... А это все-таки либеральная идея, что деньги будут править миром. Если помните фильм Хьюго Босса и песня Лайзы Минелли «Money, money, money».
Но обратите внимание, я с этим частично согласен, частично нет. Это была такая тенденция, но даже арт-деко, декаданс, с этим, вся, вот этот контекст раннего Голливуда тоже. На самом деле, вот Джей Дайер есть такой современный, очень интересный alt-right киновед, который рассказывает о том, что можно назвать эзотерик Голливуд, эзотерический Голливуд. Так вот он раскапывает, что с самого начала в Голливуде, помимо даже за этими, ну, такими идеологическими либеральными картинами, стояли какие-то художники очень странные. То это были сатанисты, например. Там. Это вот огромная часть сатанизма в Голливуде. Тот же Джей Дайер, или если взять вот карулианское влияние телемитов на Голливуд. Это же очень серьезные вещи. На самом деле арт-деко – это вообще декаданс такой отнюдь не одномерный. Во многих случаях прославление вот этих таких великих Гэтсби, вот этих вот огромных состояний, все содержало очень тонкую социальную критику. Либо оно было сопряжено с прославлением великоамериканской мечты, то есть патриотизмом, с геополитикой, с героизмом, который, когда солдаты защищают вот, американскую империю. То есть, на мой взгляд, все-таки даже, либо это наоборот с какими-то такими темными извращениями, то есть вплоть до Айн Ранд, например, вот Айн Ранд, классическая автор либерализма, она, в принципе, настолько прославляет деньги, что она, как бы, в принципе, противопоставляет эти деньги и богатство, и труду, и государству, и обществу, приобретая такой откровенно сатанинский характер. Но в этом, в искусстве, то есть, когда мы поставим индивидуум или даже роскошь, богатство, в искусстве все приобретает какое-то дополнительное измерение. То есть вот на самом деле, как только либерализм попадает в сферу культуры, из его такой стройной и понятной попперовской программы, мол, открытое общество, и все хорошо, там вы будете все, каждый хочет что делать, когда люди начинают задумываться над тем, что они хотят делать, вот когда им дают возможность, сразу возникает момент, а не хочу ли я убить, не хочу ли я изнасиловать, не хочу ли я расчленить, не хочу ли я съесть кого-то. То есть, по большому счету, вопрос о человеческой свободе, который считается решенным в либерализме, мол, освободим от коллективной идентичности, все будет хорошо, как только он попадает на экраны, на самом деле, даже прославляющие богатство, роскошь, там, все приобретает совершенно дополнительный характер. Кто человек думает, а вот да, я являюсь не по-настоящему счастливым в этом кабриолете, в этой, как Вертинский пел, вас ласкает в своей колыбели голубая испана Суиза. Но это же тонкая ирония. И дальше он говорит, идеал ваших грез Квазимода, вот вам арт-деко. А пока его нет, вы весталка. О, как больно, как грустно, как жалко полюбить нежилого урода. То есть, когда такие нормы общественного поведения подчиняются индивидуальной прихоти, дальше здравствуй перверсия, здравствуй извращение. На самом деле ничего такого, как бы понятного и сладкого и складного из той свободы, которую человек получает в либерализме, не вытекает. Сразу же мы видим вот либо убийство, либо извращение, либо наоборот непонятно откуда взявшуюся у богатого тоску, либо сумасшествие, либо смертельное заболевание, либо наркотики. То есть вот без этой драматической, либо просто скальзывание куда-то как с широко закрытыми глазами в темный сатанинский культ, который является просто неизбежным продолжением этой индивидуальной свободы. То есть человек на грани, вот я думаю, что искусство, оно нам показывает, что человек на грани индивидуализма, вот когда он обретает свою индивидуальность гарантированно политически и экономически, он на ней задержаться вообще не может. он мгновенно с нее соскальзывает. И эта свобода, которая, ну, казалось бы, свобода, торгуй на рынке, там, скажем, наслаждайся своей зарплатой. Сразу сталкиваешься, что зарплаты мало, что на рынке кто-то выиграл, а кто-то проиграл, кто-то совершил самоубийство, кто-то, наоборот, создав, купив остров себе, он уже хочет охотиться на людей или заниматься какими-то вещами, там, снимать снафф-фильмы. То есть, по большому счету, человек, обретая свободу, проблематизирует, индивидуум, вернее, обретая такую либеральную свободу, проблематизирует немедленно свою человечность. Таким образом, либеральное искусство – это та сфера, вернее, когда либерализм попадает в сферу искусства, то здесь вскрываются некоторые проблематичные стороны индивидуума. И если мы теперь обратимся к современному искусству, к нашему искусству, вот сейчас у нас либерализм победил уже тотально, никакого коммунизма нет, там, фашизма и в помине нет. Есть только либерализм и его нормы. Нам обязательно поэтому показывать там человека, сменившего пол, робота, которого там унижает какой-нибудь владелец. Там. Мы должны встать на сторону пылесоса или какого-нибудь там автомата с газированной водой, потребовать прав его, потому что ему кто-то пнул, злой человек, там, инопланетяне, которые вначале там пили кровь или вампиры, а потом оказались хорошими членами общества, мы должны их интегрировать. Вот эта проблематика, которая навязчиво присутствует в либеральной идеологии, она тоже, вот даже сегодня, когда либерализм уже стал совсем тоталитарным, совсем уже там осатаневшим по-настоящему, то есть он уже навязывает себя везде, ставит требования к Каннскому фестивалю, кого надо показывать, сколько нужно разного рода извращений туда поместить. Вчера даже вот папа римский признал, да, папа уже дожали, потребовали от него признания гомосексуальных браков. То есть вообще либерализм сейчас... Ну, силен как никогда. А искусство, если мы посмотрим, в современном либеральном искусстве, в этом принятом искусстве, оно на этой грани освобождения от коллективной идентичности удержаться не может еще меньше, чем раньше. Оно рушится сразу, то есть это по некрофилии. Посмотрите, что там Сорокин, Богомолов стоит. Если нет некрофилии, если нет отношений с трупом, гниения, вони, полного вырождения, ползания по каким-то сатанинским постчеловеческим пространствам каких-то искореженных тел, нет спектакля, нет темы. Если что-то не осмеять, не разложить, не представить в абсурдном виде, не одеть в грязное нижнее белье, чтобы там трясти над публикой, нету спектакля, нет ничего современного. Но здесь никакой истории успеха, то есть пошел на рынок, вот где хоть одно произведение можно назвать? Я, например, свободный либерал, я пошел, так, песня, например, я пошел торговать на биржу, или я работаю в офисе, или я получаю деньги и очень доволен. Как только это становится словами песни, это превращается в социальную пародию. Это превращается в некоторое высмеивание и жестокое расчленение этого офисного сотрудника или этого биржевого маклера, разведение. Либо он попадает в криминал, либо он с наркотиками связан, либо он меняет пол, либо он меняет пол, а оказывается не на то. И дальше его кто-то находит, расчленяет, съедает. Вот это произведение искусства. Если мы скажем, вот он пошел, заработал там и молодец, а потом хорошо отдохнул еще в пятницу, например, походил вместе с хипстерами по бульвару, потряс там разными частями тела, и потом опять утром пошел. Вот из таких произведений нет. Нет спектаклей, нет романов. Если роман, то обязательно как что-то с этим менеджером произошло. Произошло очень страшное, очень суровое, которое связано с распадом его личности, так или иначе. То есть либеральное искусство, даже в эпоху такого тоталитарно доминирующего либерализма, не является индивидуальным. И вот смотрите, сегодня должен быть индивидуум, но уже человек как в каком-то смысле быть не должен. Поэтому в современном искусстве сегодня извращение необходимо, или там смена пола необходима для Каннского фестиваля, но уже завтра, вот завтра это изменится, просто там жюри уже сегодня там об этом задумывается. Необходимо изобразить робота, мертвеца, животное, какую-нибудь свинью или гуся, которому там сделали какую-то не ту операцию по смене пола, или инопланетянина. То есть выход за пределы человеческой машины, обязательно искусственный интеллект, там, киборг. Соответственно, человек, индивидуальный человек, вот человек индивидуум, вот, казалось бы, там, бились, достигли. Либеральный человек у нас доминирует в политике, в экономике, права человека, международная модель. Ну, если несмотря на тех, кто этому препятствует, нас как раз в этом консерватизме, нашу страну обвиняют, Китай обвиняет, исламское общество. Ну ладно, в целом будем говорить о том, что в Запад, по крайней мере глобальный Запад, этого либерального уровня достиг. Но когда он пытается в сфере культуры и искусства представить вот этот идеал, и даже ставит для этого определенные рамки, эти рамки уже не индивидуальные, они уже не либеральные, они уже они стремительно мутируют, соскальзывая в постчеловеческую, в постгуманистическую, вот H+, что называется, постхуманизм, вот в эту объектно-ориентированную онтологию. То есть человек на своем индивидуальном посту, даже вот именно либеральный человек, человек как индивидуум, человек в западно-либеральном капиталистическом понимании, в культуре он задержаться не может. Он соскальзывает с этой, вот именно помещенной в сферу нарратива, в сферу спектакля, в сферу культуры, музыки, он обязательно куда-то скатывается. Ведь ни одной песни. А если мы, да, если эта песня не про любовь, то про смерть, про какое-нибудь превращение в предмет, про то, как человек стал носком, или как на витринах появилась человечина, это было никем не замечено, появилась вдруг человечина. Вот это на самом деле песня. Я понимаю, песня, правда, это 12 стихи, но тем не менее современные песни вполне вот такая, вот жили-жили ничего, вдруг на витринах появилась человечина, а это было никем не замечено. Только я поглядел, как бумага, дальнейшие слова. Вот это современное искусство, вот это либеральное. Вот пока человечина, когда человечина появляется на прилавках, мы слушаем эту песню, это как-то нас затрагивает. И тогда, если не про человечину, давай тогда про любовь. Но про индивидуума песни, какой вот как хороший был Вася индивидуум, и как вот он много преуспел в своей жизни, занимаясь биржей или бизнесом, там, торгуя в палатке каким-то несъедобным продуктом. Вот таких песен нету на самом деле. А если есть, так это будет драма какая-то. Опять он продавал сникерсы, а в них заворачивал чьи-то пальцы. Вот это тоже спектакль, да, это, пожалуйста, это современное искусство. Поэтому вот прежде чем искать, на мой взгляд, альтернативы современному либеральному искусству, не стоит ли нам к нему понимать, не присмотреться? Потому что то, что оно вызывает у нас отвращение или неприязнь, это хорошо, но этого мало, недостаточно. Нам надо, чтобы у нас мы понимали то, с чем мы имеем дело. И если мы разобрали либерализм международных отношений, противопоставив ему реализм международных отношений, многополярную теорию. Если мы разобрали либерализм в экономике, противопоставив ему те формы, например, сисмандизм или, скажем, социальное государство, как на прошлой беседе, то когда мы подошли к теме либерализма в культуре и либерализма в искусстве, вот тут, на мой взгляд, произошел некоторый сбой. То есть, честно говоря, прежде чем противопоставлять чему-то либерализму в культуре, надо, мне кажется, ответить на самый важный вопрос. Почему в либеральной культуре нет либерализма? Почему либеральная культура содержит в себе критику или такое некоторое разоблачение либерализма? Почему вообще нет либерального искусства? Почему все искусство антилиберально? И даже те выставки, которые спонсируются либералами, а это просто, на самом деле, они уже давно не либеральные. Они вот так почти, если угодно, там, троцкистские или там, постмодернистские, или, скажем, сюрреалистические, какие угодно просто, но только не либеральные. То есть везде человек ставится под вопрос, осмеивается, разрушается, демонтируется, разлагается на части, и этим частям уже человека предлагается двигаться по своим собственным траекториям. То есть ну, и это вот это любопытно. И не так просто понять, что же этому противопоставить. Не будет ли появление в этом вот постчеловеческом таком авангарде, не будет ли появление на самом деле еще не перемолотого мясорубки индивидуума уже революционным актом? Просто не будет ли просто утверждение того же самого индивидуума, который либерализм защищает, вот если кто-то появится такой среди, на сцене современной, так называемой либеральной, но по сути дела антилиберальной культуры, если появится индивидуум, может он и будет альтернативой, если он не распадется вслед за этим приглашением, он скажет, вот я Может, самая революционная песня будет такая. Я вот хожу в офис, там, провожу там 8 часов, занимаюсь торговлей шинами, получаю свою зарплату, вечером иду в кафе. Вот эта песня будет самая альтернативная. Либерализм, потому что песня такой либерал, вот о либерале песню не напишет. Или о чем-то либеральном. Либерал пишет песню антилиберальную. Вот это интересное замечание.
Подойти к искусству с точки зрения задачи, то, как говорил Луначарский, искусство всегда партийное. То есть мы не можем отрицать о том, что задачи теми людьми, которые выдают деньги на все это, они ставятся. И если мы эти задачи можем выявить, то это задача развал государства, развал семьи, распад личности. Вот эти задачи им ставились. Как они их воплощали с каким-то диссидентством, наверное, ставились. Но если мы говорим об альтернативе в искусстве, нам придется все-таки самим тоже поставить задачи. Как они их будут выполнять, это, конечно, второй вопрос. Но задачи, эстетические задачи и философские задачи нам все-таки перед деятелями культуры нужно поставить, а потом спросить, с кем вы деятели культуры.
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Это совершенно верно. Во-первых, вы совершенно верно заметили, что современное искусство, современная культура, которая называется либеральной, но которая по своей семантике очень существенно отличается от философии, индивидуалистической философии либерализма, она имеет общий вектор. Это разрушение традиционных ансамблей. Но сам либерализм, разрушая коллективную идентичность, а это главная тема, он и занимается разрушением и государства, и общества, и социальной справедливости, и народов, и этносов, и культуры, и религии. Вот в этом отношении, скажем, искусство либеральное, оно в этом отношении полностью традиционное и тоже занимается. Оно разрушительное, оно нигилистично. И это абсолютно точно, но оно... Вот мой тезис заключается в том, что либеральное искусство более нигилистично, чем либеральная философия. То есть она в своем нигилизме, оно в своем нигилизме, вот это искусство либеральное, или она в своем нигилизме, если говорить о либеральной культуре, они переходят ту грань, вот разрушите нам государство и оставьте нам гражданина, например, гражданское общество. Если мы разрушаем государство, полис, то мы, как город, полис-город, то мы разрушаем и жителей этого города. То есть гражданина. Нам говорят, что вместо политического общества придет гражданское общество. Вот не придет гражданское общество на место политического. Разрушив государство, мы не получим гражданина без государства, горожанина без города. Разрушив город, разрушишь полис, разрушив государство, мы не получим то, из чего он состоит. Атома нет. Вот самое важное. Атомарной личности нету. Потому что атом – это совокупность неких субатомарных инстанций. А каждая субатомарная инстанция – тоже совокупность следующих инстанций. И поэтому, когда либерализм говорит, давайте во имя человека освободимся от всех форм коллективной идентичности, от церкви, от религии, от государства, от общества, от социальной справедливости, то они предлагают якобы во имя человека. А искусство говорит, да ну это просто ерунда. Вы не во имя человека это предлагаете, либеральное искусство, вы во имя разрушения это предлагаете, вы нигилисты. Либерализм – это и есть чистой воды нигилизм, только в философии это немного завуалировано и в экономике, а в искусстве это просто дано. И вот, соответственно, здесь, вот уже в этом смысле вы совершенно правы, мы можем подойти к альтернативе. То есть если либеральным искусством называть тенденцию к глобальному нигилизму, глобальному разрушению, распылению любых ценностей, включая человека, включая гражданское общество, потому что общество предметов или тело без органов – это уже не гражданское общество, там, удалёзы, это шизомасса, это совсем дальше мы уже идем намного. Так вот, альтернативой этого является переворот этой фундаментальной тенденции. Не просто, противопоставить что-то индивидууму, а поставить вообще тенденцию утверждения человека, утверждение государства, утверждение цельности. А это мы тоже не сделаем в отдельной попытке. Вот коммунисты пытались отказаться от цельности такой вот этнической, религиозной, имперской, полноценной и передать искусственную цельность. Эта цельность не держится. Эти атомы, которым говорится, что вы все там пролетарии, советский народ, это не работает. Либо народ, либо советский. Если советский собрали из атомов, он обязательно распадется. Соответственно, на мой взгляд, очень важно понять, что альтернативу либерального искусства нельзя искать ни в социалистическом искусстве, которое было, конечно, не такое упадническое, я согласен, но это не альтернатива, ни в националистическом искусстве. Настоящее искусство, настоящая культура должна ставить под вопрос не только либеральное современное состояние современной культуры, или современного искусства, или современного общества, или современной философии. Альтернатива либерализму в культуре должна строиться на глубочайшем пересмотре отношений к модерну как таковому. То есть на самом деле все то современное, что называется современным, начиная, например, с иконописи или парцун 17 века в России, фряжского письма или ушаковской школы, все это подлежит, это модерн. На самом деле, когда мы видим икону не византийского стиля, этот стиль, это уже модерн. Это уже мы уже в Малахове, уже где-то в эту голубая луна, мы уже находимся в состоянии глубочайшей деструкции тех сакральных структур, которые являются подлинной культурой. То есть подлинные альтернативы культуры – это не просто, например, портретная живопись XIX века. Это деградация, нигилизм, декаданс и вырождение. А на самом деле альтернативную современной культуре надо искать по ту сторону начала процесса этого заболевания. Не предшествующая стадия этого заболевания, когда еще там ходили какие-то люди, а не пылесосы на сцене. Вот можно сказать, о, как приятно, люди ходят по сцене, а сегодня пылесосы выкатываются или какие-то полутрупы, коровы или какие-то там перверты там вываливаются безобразные и визжат. Казалось бы, верните нам людей, верните нам дядю Ваню, верните нам на дне, пусть там вот эти персонажи поговорят. Вот это не работает, потому что то, что было на дне, то, что было в Вишневом саду или в Чеке, это уже был предел глубочайшей деградации человеческого общества. Это на самом деле дегенеративное искусство о нигилизме, то, что мы называем классикой. Это глубочайший нигилизм, как на самом деле глубочайшим нигилизмом является новаторское фряжское письмо, например, в иконопись или даже протестное пение, вот итальянское пение в наших церквях. То есть, вот если мы посмотрим, когда начался упадок культуры, когда началась десакрализация культуры, которая привела к сегодняшнему состоянию, мы должны отойти на некоторую очень далекую критическую дистанцию. Потому что вот этот процесс падения, он очень постепенный и незаметный. И лишь в конце, когда там какой-то появляется Сурков в роли беса, в спектакле беса, поставленный бесом Богомолова, мы тут понимаем, что какой-то каминг-аут произошел не то, что что-то не то. Ну как, вот человек, политика, серьезная, Россия, а вдруг такой вот, как бы, такой вот ход искусства, то есть оказывается, и политика у нас построена на великом инквизиторе, там, на бесовстве, то есть бес руководил 20 лет там, внутренней политикой. То есть вот мы когда сталкиваемся с этим coming-out, это действительно роль современной культуры. Это когда мы сталкиваемся с таким coming-out, то есть открытием истины, мы должны понять, что альтернативой не является что-то предшествовавшее этому вчера. Мы должны идти в поисках альтернативы гораздо дальше, гораздо глубже. То есть, если бы не было бы коммунизма, например, с его вырождением, не было бы либерализма с его вырождением, не будь вырождения Романовской империи, не было бы коммунистического вырождения, не будь деградации церковного раскола и извращения московских устоев в 17 веке и отказа от именно этой древней византийской русской традиции, не было бы там и петровских эпох. То есть мы должны на самом деле проделать какую-то колоссальную совершенно работу, чтобы дать просто ответ. Вот выполз в театре какого-нибудь современного московского российского либерала оппозиционного, выполз как какое-то чудовище там, загоготало, пустило слюну, там, бросилось каким-то дерьмом в публику. Мы думаем, ой, как плохо, как сейчас бы нам Долонину, сейчас бы нам какого-нибудь человека в костюме который бы рассуждал о искусстве, о вечности, о любви. На самом деле мы мечтаем, но на самом деле мы не понимаем значения предшествующих эпох, предшествующих этой деградации. Мы не видим в них и не опознаем в них прелюдию к тому, что происходит сегодня. Мы не можем проследить, а это и задача как раз человека культурного, проследить, как это стало возможным, как вот нынешнее состояние существовало в предшествующем, как предшествующее стало еще в более раннем. Потому что мы же живем в каком-то в процессе, в семантическом, осмысленном процессе. И вырождение культуры началось совершенно там не сегодня. И то дегенеративное искусство, которое просто себе с радостью там proudly declare, гордо обозначает себя как там, просто такой триумф дегенерации, сегодня это уже просто не пиератив, не оскорбление, а просто чем более дегенеративно, тем лучше. Вот это на самом деле не какой-то момент, который вдруг, ой, что-то не то пошло. Как бы something went wrong, что-то пошло не так настолько давно и настолько принципиально, что может даже вот эти горизонты, когда это началось, мы не понимаем, где эти точки искать. Но эта работа необходима. Вот с моей точки зрения, культура в данном случае, она менее, что ли, менее лжива, нежели политика, экономика. То есть и либеральное искусство в этом отношении аргумент. Оно говорит, мы дегенераты, для дегенератов о дегенерации. Но это хотя бы честно, согласитесь. То есть вот, ну вот нам, когда выходит какой-нибудь экономист, говорит, вот будет рынок, будете есть колбасу. И выходит какой-то художник. Там провалитесь вы к чертовой матери, говорит вам художник. Мы бесы, и вы бесы, и будет еще более все бесовское и воняющее. Вот наслаждайтесь, там enjoy. Конечно, на мой взгляд, кажется, что это экономист, который не предлагает нам бесов или какой-то такой полный мерзости, он приятнее, он потому что хоть как-то там агент нормально что-то обещает, а этот, мол, чудовище. На самом деле все наоборот. Тот, кто лжет, что все нормально, там, что все в порядке, что идет прогресс об освобождении, вот он настоящее чудовище. А то чудовище, которое откровенно чудовище, говорит, здравствуйте, я чудовище, добрый вечер, я монстр. Ну, по крайней мере, мне кажется, это вызывает какое-то уважение. Ну, здравствуй, монстр. То есть мы... вот если бы Цурков начинал бы с того, что он бес, и такой театральный выполняет роль беса, вот как было бы хорошо, бес попал в Кремль. Вот мы бы уже почесались. А то наоборот. То вначале все хорошо-хорошо, такой серьезный Путин нам рассказывает. Потом оказывается, что все... Речь-то шла о чем? Речь шла о таких вот очень тонких, ироничных и таких вот особых операциях с обществом. То есть некий кукольный спектакль, поставленный на общество, над обществом. Когда все думали, что это так, а это все не так. Все театр. В этом отношении мне как раз нравится, когда все такое происходит. То есть когда в театре или в искусстве даже либеральные тенденции не вуалируются, а проявляются. Это дает нам более ясное, более честное представление о структуре той бездны, в которой мы живем. Поэтому в данном случае я вот... Да, альтернатива необходима, но это альтернатива не на поверхностной. Когда мы просто там как берем предшествующую фазу вырождения и говорим, вот это лучше, вот тут мы ошибаемся, мы выглядим как идиоты, потому что те люди, которые показывают нам бездну, они не всегда ее хотят. Вот, кстати, тоже важно, не всегда люди, показывающие ад, они радуются этому аду. Некоторые просто на самом деле ужасаются, потому что заметить, что ад – это ад, для этого уже надо быть немножко таким, ну, трезвым, по крайней мере, человеком. А вот когда нам ад передается в упаковке благополучия, прогресса, технического развития, там, прав человека. Вот это вызывает глубочайшее отторжение и неприятие, потому что людей обманывают, людей туда завлекают. Вот это соблазн, это привлечение к греху, вовлечение в преступную деятельность современного мира. Современный мир – это такая совокупность преступных практик, преступлений против души. А в искусстве, в либеральном даже искусстве, наоборот, как бы пропорции восстанавливаются. Там нам говорят уже... В каком-то смысле там больше правды, потому что там больше нигилизма, больше зла, больше грязи, вони и сатанизма. Это и есть сущность современного либерального порядка. Но лучше сказать об этом правду, чем, как бы сказать, вуалировать.
А правильно ли я рассуждаю, что искусство должно стать опять сакральным? Что искусство должно помогать человеку выстраивать свои отношения с высшей силой? И в этом его главное предназначение. И к этому мы должны вернуться.
И искусство, вы совершенно правы, и искусство, и культура изначально были моментом сакральности, моментом соприкосновения человека со сверхчеловеческим. И невозможно отстоять человека и человека в искусстве, если оборвать эту связь. Человек, это называется, святое место пусто не бывает. Либо высшие, светлые, божественные силы осеняют человека, и тогда он творит, тогда он создает иконопись, тогда он создает театр, тогда он создает произведение искусства, священный храм, и тогда он по-настоящему является человеком искусства и культуры. Но оборвав эту связь, сказав, что теперь буду делать я, без вас, богов, без тебя Бог, без трансцендентности, без сакральности, совершенно верно. Как только человек говорит, что я сам себе господин, он перестает быть человеком в этот же момент. То есть и он сразу же становится, ищет свое вдохновение, ищет свою инспирацию не в том, что свято, а в том, что антисвято. Поэтому если со святого места уходит Бог, туда приходит дьявол. Фридрих Георг Юнгер, брат Эрнста Юнгера, писал такую вот очень точную фразу. Он говорит, что боги стоят не на пустом месте в Греции. Боги стоят на плечах титанов. И если боги уходят, титаны поднимаются. И вот в этом отношении не бывает просто человеческого искусства. Искусство либо божественное, либо дьявольское. Сегодня мы живем в мире откровенно дьявольского искусства. И его характер, его такой вот как бы определенный специфический запах, который от него исходит, свидетельствует нам о том, что ад есть. Вот мы думали, что есть человек, нет ни бога, ни дьявола, бога мы благополучно отменили, сакральность мы отменили, но на это место пришел не человек, не рассудок, не индивидуум, пришло нечто гораздо более страшное. И вот здесь дьявол постепенно, это, кстати, главный, на мой взгляд, тенденция современного искусства, дьявол перестает быть метафорой. В каком-то смысле наиболее успешные произведения современные актуальный contemporary art, это тогда, когда, как у Марины Абрамовича, например, когда перформанс или искусство, дьявол из метафоры превращается в некоторую действительно присутствующую сущность, когда люди вздрагивают от того, что художнику в перформансе, на выставке или в каком-то театральном произведении, или в кино удалось передать действительность присутствия потусторонней силы, но уже только снизу, потому что никакой силы сверху там и речи быть не может. Поэтому, на самом деле, в этом либеральном искусстве, вот что я хочу сказать, может, другими словами, сакральное представлено как антисакральное, не просто как несакральное. Несакральное – это вот реализм, когда люди пытались показать человека, как он есть, в его рабочих отношениях, но постепенно вот эти арбузовские пьесы, когда там вот один инженер пришел к инженерихе, и они там им какого-то заделали инженеренка там случайно, а потом там долго разбирали это событие на партсобрании, вот эта история про людей, она долго не продержалась. Очень быстро людей на сцене или в нарративе сменили бесы. И вот они сейчас вызывают интерес такой просвещенной публики, потому что ничего, кроме бесов или одержимости, в принципе, нас уже больше не интересует. Мы живем в распаде человеческого, в активном. И если в политике, в идеологии, в экономике нам об этом так прямо не говорят, но стоит только посмотреть на эту иллюстрацию, то мы видим это наглядно в искусстве и культуре. Поэтому, конечно, альтернативой является сакральное. Но сакральное вот уже тоже не просто без знака, сакральное как таковое, потому что сакральность есть даже в современном искусстве. Это сакральность ада. Это потому что ад в каком-то смысле тоже не профанен, потому что профаны считали, материалисты считали, что это ни рая, ни ада. А сегодняшнее искусство становится сакральным, снова становится сакральным, в том случае говорит, нет, бога-то, конечно, нет, а вот дьявол есть. Вы просто о нем забыли. И сейчас мы вам напомним о нем. И это становится, ох, да ничего себе, вот как оказывается для многих. И в этом отношении, конечно, никакой человек, это, кстати, афонские монахи прекрасно знают, в битве с дьяволом человек не имеет никаких шансов, если Бог не придет ему на помощь. Если мы будем противопоставлять сатанизму гуманизм, мы обречены заведомо. То есть, если мы будем говорить, давайте не будем эту мразь смотреть, будем смотреть, как раньше, мы там какой-нибудь песни про крокодила Гену будем петь, так же было хорошо, или там с легким паром, вот люди, все было понятно. Но на самом деле вот сатанизм современного театра, например, либерального, постмодернистского, или там живописи, выставок, он готовился из-под воли через крокодила Гену, через такое советское совершенно устно неполноценное кино, через постепенное вырождение человека мы готовили приход постчеловеческих инстанций на сцену. И, конечно, для, как альтернатива необходим возврат к полноценному сакральному, к сакральному святому. Как монах не может биться с бесом, опираясь на собственные силы, без помощи Христа, без помощи Бога, так и искусство мы не можем восстановить в его изначальном духовном достоинстве и культуровое достоинство без обращения ко всей полноте сакральных ценностей. То есть на самом деле, ну, хотя бы на какое-то время, я думаю, что если говорить о том, с кем мастера культуры с иконописными мастерской, мастера культуры с постановкой, с тщательно, медленной реконструкцией, может быть, классических произведений театра, именно таких даже еще, скажем, античности, попытки понять, что имел в виду Еврипид, что имел в виду Софокл. То есть движение куда-то настолько в те глубины, которые сегодня кажутся невозможными, недоступными, но они неизбежны. В политике это восстановление священной симфонии властей, империи, сословий. Мы должны либо все восстановить все вместе, либо на самом деле мы обречены на то, что мы имеем сегодня, и тогда по делу. Если мы не готовы к этому великому, великой реставрации, великому восстановлению, великому возрождению, то тогда по делу нам то общество, та культура и то искусство, которое мы имеем, значит, мы его заслуживаем. Вот давайте будем строги к самим себе. Нам нужна альтернатива, да, но если мы не готовы на большую альтернативу, если мы не готовы на большой пересмотр наших представлений, несмотря на то, что очевидно уже мы живем в мире, с которым далеко и давно уже что-то не так, если мы не готовы признать остроту этого темного, очень болезненного, травматического, катастрофического прозрения, ну тогда, значит, мы на своем месте. Тогда мы сами вот в правильное время родились, в правильном месте. То есть мы такой же мусор, как и тот мусор, который нами правит, который нами определяет наше сознание, определяет наши вкусы и показывает нам свои мусорные спектакли.
Спасибо большое, Александр Гелевич. Мы были на прямой связи с русским философом, профессором Александром Гелевичем Дугиным. Говорили мы сегодня о сатанизме и либерализме в искусстве. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Мы будем держать вас в курсе.
Всего доброго.
Спасибо. Thank you.